Неплюев деятельно очищал веренную ему область и от другого рода лихих людей. Он послал команду по Иргизу и другим речкам по Самарской степи. Посланные переловили воров, разбойников, раскольников и других причинных людей 484 человека мужеского и женского пола. Пристанища были все разорены и сожжены. Сопротивление при поимке ни от кого не было показано. На Дону со времен Петра Великого было спокойно. Старый атаман Данила Ефремов, опираясь на милость правительства, управлял самовластно войском, хотя его управление и не всем войске нравилось, что видно из доноса, поданного на него старшиною Серебряковым. «Войско Донское, — писал Серебряков, — пришло в наибеднейшее состояние и крайнее разорение от наглого нападения, неутолимого лакомства и нестерпимого насилия атамана Данила Ефремова. Посылаемые от него старшины и прочие его люди вверх по Дону, Донцу, Медведице, Хопру, Бузулуку и во всех станицах делают великие притеснения. Станичных атаманов и казаков немилосердно бьют понапрасну и берут большие деньги, которые делят с атаманом, отчего почти все станицы сильно задолжали. Бедные казаки принуждены юрты свои, сенокосы и прочие угодья заложить у старшин с большими процентами. И горько все плачут, не имея ниоткуда защиты. Старшины не только имения, но и законных жен у бедных казаков отнимают. Жалование государева присылается на все войско Донское ежегодно по 7000 рублей, да хлеба по 7000 четвертей. Из этой присылки атаман раздает по малому количеству хлеба, и то наполовину войска, а 56 станицам ни денежного, ни хлебного жалования не производит. Рыбные ловли атаман у казаков отнял и отдает от себя на откуп за большие деньги. Лавки, где съестные припасы продаются, у всех отнял и продает припасы, какую ценою хочет. От его злобы двое старшин. Котлюбанцев и Фальчинский с Дону бежали неведомо куда. Атаман отдает кабаки откупщикам. Сын его Степан Ефремов, наказной атаман, атамана Терского в тюрьме уморил, и от этого страха 8 человек казаков на Кубань ушли. Да он же, Степан, с женою развелся безо всякой вины и женился на другой, а первая его жена пропала. Почти во всех станицах беглых бурлаков умножилось до несколько тысяч, и атаман дает им паспорты. Ежегодно в верховых станицах казаки заготавливают множество леса и водою сплавляют до Черкасска под предлогом, что тот лес надобен на городовое строение, но атаман употребляет его на свои постройки. Атаман войсковых старшин в тюрьму и на цепи сажает и морит безвинно, и старшинство отнимает, а других сын его бьет смертельно. Атаман и сын его постов не содержат, и над постящимися явно ругаются. Данила Ефремов за старостью отказался от атаманства. Императрица уволила его, но на его место назначила сына его Степана. А также, сказано в указе, Данила Ефремов, сам желая ее императорскому величеству услугу показывать, представил себя в случаях, бываемых по Донскому пограничному месту, против неприятеля войском донским командовать и во всяких нужных приключениях распоряжение чинить. И для того ее императорское величество, видя его воинских и пограничных делах искусства, которому должен он и сына своего Степана обучать, пожаловала его, Данилу Ефремова, за многие его и верные службы чином армейского генерал-майора, под которого командую, доколе он жив, должен быть сын его, войсковой атаман Степан Ефремов, со всем войском донским. И в нужных делах по его ордерам и наставлениям поступать, и о всем им обще обстоятельно доносить военной коллегии. Данилу Ефремову давать жалование по чину генерал-майорскому с рационами и денщиками из воинской суммы, а для отправления секретных дел дать ему писаря и адъютанта, так уж 100 человек казаков из донских, кого он сам выберет. Войсковой донской атаман подчинялся генерал-майору. Иная честь была гетману малороссийскому. Разумовский воспользовался пребыванием двора в Москве и уехал туда, надолго бросив скучную Малороссию. Генеральная старшина потянулась за ним. Он представил ее императрице, и малороссияне были трактованы у публичного стола. Старшина сидела между генерал-майорами, полковники ниже бригадиров, Бунчуковой между подполковниками. Кроме этой чести, трудно сказать, что выигрывала Малороссия от восстановления гетманства. Странная форма гетманского управления была уже анахронизмом. Теснейшее сближение Малой России с Великой готовилось, как увидим, уничтожением внутренних таможен. Это знаменитое событие было на первом плане в конце 1753 и в начале 1754 года. В Санкт-Петербургских ведомостях было напечатано из Москвы от 27 декабря. От просвещенной ее императорского величества прозорливости не утаилось, что существительный ее прибыток состоит в прибытке всех ее подданных. По сему премудрому рассмотрению всемилостивейшее соизволило ее императорское величество пользе подвластного, к счастью своему, ей народа такие великие короны свои доходы посвятить, которые во все времена, да и во всех, не исключая ни одного государствах, как справедливыми, так и весьма важными, почитаются. Одним словом сказать, ее императорское величество изволило всякие внутренних пошлин сборы отставить и все внутренние таможни уничтожить, так что внутренне вся толь обширная сия империя вольным портом сделана. Возбужденная через то в народе радость так велика и приметна была, что сенат обойтись не мог всенижайшее свое и должное за толикие благодеяния благодарение ее императорскому величеству засвидетельствовать. Почему в навечерие праздника Рождества Спасителя нашего, по окончании в придворной церкви Божьей службы канцлер, как старший сенатор обще со всеми другими, именем сената и всего обрадованного и одолженного народа онное ее императорскому величеству всеподданнейше и приносили, на которое ее императорское величество всемилостивейше соизволило сама в ответ сказать, что ее величеству всегда к особливой радости и удовольствию служить возможность пользу своих подданных, хотя б то и собственным ее убытком было поспешествовать. 23 января 1754 года купцы благодарили императрицу за уничтожение внутренних таможен. Они явились под предводительством магистратского обер-президента Зиновьева и поднесли Елисавете алмаз 56 крат ценою в 53 тысячи рублей, 10 тысяч червоных да рублевую монету 50 тысяч рублей. Канцлер Бестужев в челе сената благодарил императрицу за уничтожение внутренних таможен. Можно догадываться, с какими чувствами благодарил он за приведение в исполнение проекта врага своего, графа Петра Шувалова, проекта, благодетельности которого оспаривать было нельзя. Страх пред усиливающимся враждебным влиянием Шуваловых заставил Бестужева с восторгом пойти навстречу великой княгине Екатерине Алексеевне. Будучи также не в ладах с Шуваловыми и Воронцовыми, она сделала первый шаг к сближению с канцлером, который с самого приезда ее в Россию до сих пор был в ее глазах заклятым врагом ее и ее родных. Вражда немедленно же превратилась в самые приязненные отношения, причем Бестужев с самого начала стал оказывать великой княгине услуги советом и делом. Эти новые отношения не изменяли нисколько политической системы канцлера, которая по-прежнему состояла в том, чтобы не допускать опасного соседа, прусского короля, усиливаться, и, окружая его цепью союзов, быть наготове при первом благоприятном случае сократить его силы, как тогда выражались. От 15 марта Кейзерлинг из Вены донес своему двору о конференции – которая у него была с придворным и государственным канцлером графом Улифельдом, имперским вице-канцлером графом Колореде и государственным секретарем Бартенштейном. Изъяснения австрийских министров состояли в следующих пунктах. Первое. Уже несколько лет известно в Вене о видах Франции относительно возведения на польский престол принца Конти, что и было сообщаемо отсюда от времени до времени союзным дворам. Второе. Представлены интриги, которые были производимы и еще производятся французскими министрами в Польше Дезисаром Брольи Кастерою. Также какие меры были приняты с французской, прусской и шведской сторон для разорвания последнего сейма. Третье. Упомянуто было об участи короля прусского во французских видах относительно польской короны, о тесном его обязательстве с Францией, об опасности, которую грозит городу Данцигу прусское соседство. Четвертое. Открыто, что коронный маршал Белинский, Палатин-Равский, Яблановский и госпожа Казановская, происходящая из фамилии Потоцких, служат главными орудиями французского двора. Что корреспонденция с Константинополем производится посредством господарши Молдавской. Что Брольи хвастает составлением большой партии из мелкого шляхетства. Что о намерении Конти в самой Франции известно очень немногим из министерства. В Константинополе никому, а в Польше главнейшим приверженцам, что Франция раздает в Польше большие денежные суммы. Палатин Равский один получил 100 тысяч ливров. Пятое. Из всего этого вытекает необходимость для обоих императорских дворов и союзников их постановить меры для охранения безопасности каждого, что первое обнаружение враждебных замыслов нашло готовое сопротивление. Донося об этих представлениях Венского двора, Кейзерлинг настаивал своей стороны на опасность, которая будет грозить России, если Франции удастся сделать своего принца польским королем, не говоря уже о ее союзниках, из которых один вздыхает о возвращении потерянных владений – Швеция, а другой помышляет о новых завоеваниях – Пруссия, и каждый имеет свою роль в плане о короне польской. В апреле Кейзерлинг дал знать о важной перемене в личном составе Министерства императрицы-королевы. Вместо графа Улифельда Мария Терезия назначила канцлером графа Кауница Ридберга, причем Кейзерлинг писал: «Сколько я из прежнего моего знакомства с графом Кауницем мог его узнать, могу с похвалой отнестись о его благонамеренности, благоприличии и правдивости. Поэтому надеюсь, что перемена принесет здешним делам более пользы, чем ущерба, а другие, знающие Кауница лучше меня, думают таким же образом». Иначе отозвался из Дрездена Гросс о тамошней перемене. От 1 марта он сообщал своему двору о размолвке Брюля с Чарторыйскими в таких выражениях. «Жаль, что граф Брюль отменил прежнюю доверенность князьям Чарторыйским, которые всегда подавали двору благонамеренные советы. Причина та, что канцлер Литовский отрекся приложить печать королевской привилегии об уступке какого-то староства, признавая эту привилегию противозаконную. Первый министр сам мне говорил об этом сильным раздражением против канцлера, и я с надежной стороны уведомлен, что он намерен теперь опираться главным образом на зятя своего графа Мнишка, на коронного Крайчева, на гетманов коронного и литовского и на других завистников дома Чарторыйских. Но так как эти князья и друзья их имеют гораздо более кредита в народе и превосходят своих соперников благоразумием, то более желательно, чем уповательно, чтобы эта перемена королю и дому саксонскому была полезна. Перемена, не полезная королю и дому саксонскому, ставила и русский кабинет в затруднительное положение. С одной стороны, в общих видах русской политики надобно было поддерживать дружбу с королем, втягивать его в теснейший союз, а для этого надобно было ласкать могущественного Брюля. С другой стороны, нельзя было отстраниться от Чарторыйских, которые признавались главами русской партии и были очень нужны для русских интересов Польши. Эти интересы были прежние. Гросс должен был подать самому королю представление, что жалобы, исповедующие греко-российскую веру в Литве, день ото дня умножаются, а представление королевского министерства не производит никакого действия. Епископ Самогитский завладел Телецким монастырем, выставив причину, что монахи не старались об исправном содержании монастыря, хотя всем было известно, что тот же епископ никогда не дозволял никаких починок в монастыре. Униатский митрополит, живущий в Полоцке, отнял у русских в Кричеве три церкви и монастырь Соломерецкий. Епископ Веленский не позволяет строить и чинить Заблудовскую, Борисовскую и прочие церкви. Также Тупичевский монастырь в Мстиславле. По наущению духовенства литовский великий маршал, будучи старостою в Борисове, послал приказ своему управляющему, чтоб тот тяжкими денежными налогами и телесными наказаниями принуждал русских жителей к принятию унии с угрозою, что ослушники будут выгнаны из города. В ответ на это представление граф Брюль и польский подканцлер объявили Гроссу, что король приказал изготовить рескрипт канцлеру литовскому, где строго будет приказано оставить русских в покое относительно церквей и привилегий по силе договоров и ни под каким предлогом не препятствовать им подчинять свои церкви. Рескрипт будет за королевскую подписью. Потом подканцлер короны дал знать Гроссу о показании литовского маршала Огинского, что Борисоглебская церковь взята в унию по добровольному согласию всех русских обывателей и самого священника. Поэтому король решил для открытия истины составить комиссию, в которой должен быть знатный член и из греко-русского духовенства, например, архиерей белорусский. По мнению Гросса, эта комиссия могла быть полезна. Католики не посмеют так часто принуждать православных к унии под тем предлогом, что последние сами того хотят. Но белорусский архиерей был противного мнения. Он утверждал, что от комиссии никакого добра не будет, и требовал, чтобы она была оставлена. «Поэтому я намерен», — писал Гросс, — «на время не отзываться более о комиссии, уповая, что Ваше Величество благоволите меня наставить, если найдете нужным, чтобы я другим образом поступил. Хотя истинно жаль, что обиженным вашим единоверцам в Польше так долго в претерпеваемых утеснениях по причине ограниченной королевской власти и шиканства их соперников, невозможно доставить облегчение. Из представленных поляками оправданий с сожалением усмотреть можно, что преступление к унии церквей самим непостоянным в своей вере попам приписать должно. Почему необходимо при оставшихся в Польше и Литве греко-русских церквах определять священников искусных, смирных и в благочестии твердых, иначе надобно опасаться, что мало-помалу греко-русская религия там совсем искоренится. Из Москвы Гросс получил ответ, что старания его в пользу единоверных людей всемилостивейше опробуются, и что назначенные комиссии очень приятны императрице, особенно если она будет поручена беспристрастным людям. Иначе по известной у римского духовенства ревности к истреблению греко-российской веры, а у шляхетства злобной ненависти православные едва ли получат какую-нибудь пользу от этой комиссии. Гроссу предписывалось приложить еще ревностное старание в пользу единоверных, причем доставлено ему следующее сообщение Святейшего Синода в иностранную коллегию. Белорусский епископ Иероним дал знать Синоду, что в его епархии гонения на православие производятся в таких обширных размерах, что православных церквей остается уже немного. Ни погорелых, ни обветшалых строить и чинить не позволяют. Светские владельцы в своих имениях не дают ставленникам грамотно посвящение к церквам. В самой экономии Могилевской королевским универсалам запрещено их посвящать для скорейшего истребления православной веры. В Борисове староста Огинский построил на свой счет униатскую церковь, и замковые солдаты побоями гонят в нее православных. Веленский епископ по всей Белой Руси выдал запрещение нигде новых православных церквей не строить и обветшавших не чинить.